Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт. Чаму беларускія чыноўнікі так смела загаварылі пра эканамічныя рэформы? Свабода ў турмах пра турэмную літаратуру. І па-беларуску з Вінцуком Вячоркам пра наватворы або неалегізмы ў беларускай мове. Открывае гэтую гадзіну праскі акцэнт. Чаму некаторыя беларускія чыноўнікі так смела загаварылі пра эканамічныя рэформы? Чаму іхнія заявы супярэчаць словам самога Лукашэнкі, які неаднаразова за апошнія дні падкрэсліваў, што рэформы Беларусі не патрэбны? Гэтую тэму абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Багданкевіч, эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Апошнія тыдні пасля прэзідэнцкіх выбараў у грамадстве сярод аналітыкаў вельмі актыўна ідзе дыскусія на тую тэму, ці магчымыя ў Беларусі сур'ёзныя кардынальныя эканамічныя рэформы пры гэтай палітычнай уладзе. І гэта дыскусія, можна сказаць, яшчэ больш разгарнулася пасля кастрычніцкага форуму, на якім выступалі шмат палітыкаў, эканамістаў і ў тым ліку прадстаўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі і розных міністэрств ураду. Першае пытанне да Станіслава Багданкевіча. На вашу думку, ці сапраўды вы згодны з тым, як цяпер уже кажуць, што сфармавалася сярод кіраўніцтва беларускага такая частка маладой, скажем, эліты, якая ўжо мае і добрую часам замежную адукацыю і на самой справе хоча эканамічных рэформаў, і гэтая частка ўжо ў пэўным сэнсе прэвалюе над той старой эканамічнай элітай, якая была яшчэ в 90-е, ў нулевыя, і гэта дае нейкае спадзяванне, як вы лічыце?
Если судить по выступлениям Раудова, Кирилла, а также и Снабкова, то их взгляды на необходимость модернизации экономической системы более чем на 90% соответствуют взглядам опального Станислава Богданкевича. Они молодые, я уже весьма пожилой, но наши взгляды почти один к одному. Другое дело, что иногда выступления того же Кирилла Рудова заканчиваются пессимистично, но не объявляет, что главным барьером для проведения вот этих преобразований, для коренной модернизации модели является авторитарная власть, необходимость сменяемости элиты и директорского корпуса, и политической элиты демократическим путем. Сегодня я послушал выступление и на инициации президента, и он один к одному заявил, что никаких рейтингов не допустит, поэтому трудно что-то делать.
Станислав Антонович, а як бы вы патлумачили гэта вось супярэчнасць, калі не першы раз уже пасля прэзідэнцкіх выбарах у розных сваіх прамовах Александр Лукашенко даволі цвёрда кажа, што ніякіх такіх ліберальных рынкавых рэформ не патрэбна, што гэта толькі разрыв краіны, гэта прыватызацыя только пашкодзіць, а разам з тым ягоныя, ну скажем, памочнікі, прадстаўнікі ўраду кажуць, про то, як гэтыя рэчы патрэбныя краіне. Па-вашаму, ну, гэта нейкая крамола, ці просто, можа быць, яны кажуць тое, што дазволена, каб насельніцтва прывыкала да нейкіх, ну, скажам, невесёлых эканамічных часоў?
Ну, трудно что-то пакаментировать, если там дно какое-то тёмное, за которым они выступают. Я думаю, что Лукашенко просто не может признать собственную вину за тот тупик в экономике, который мы сегодня наблюдаем. То есть он как бы защищает свою модель, о которой он говорил, что она самая лучшая в мире, не хочет признавать этого. А его помощники уже не могут, будучи экономистами более зрелыми, скажем, не признавать реалий. Ведь та же структурная перестройка, которую Лукашенко не знает, что такое. Я вот недавно был в Молодечно 2 дня тому назад и видел. Крупнейший благостроительный завод, где работают несколько тысяч человек, работало. Сегодня работает там 200 человек. Крупнейший долгой завод железобетонных изделий, который работал на всю великую советскую страну, сегодня сократился по численности в десятки раз, если не сотни. Это и есть такая непризнаваемая, реальная структурная перестройка в самой промышленности. Эти люди занялись бизнесом, занялись сферой услуг. Они же работают в Молодечно. Санкостроение у нас полностью угроблено. То есть форматоры предлагают цивилизованно делать эти структурные перестройки и прекратить видимость ручного управления, которое не дает эффект.
Дякую, гэта было меркаванне Станіслава Богданкевіча. Валер Крабалевіч, як бы вы патлумачылі гэтую, ну, такую уяўную супярэчнасць паміж выказанням кіраўніка дзяржавы і чыноўнікаў, якія працуюць у адміністрацыі ці ў розных міністэрствах? Ці сапраўды, можа быць, тут ніякай супярэчнасці вялікай няма? Лукашэнка кажа, што не патрэбны рэформы, а той жа Руда, які выступае за тое, што яны патрэбны, потым жа адразу тлумачыць, чаму яны не могуць быць і называе гэтай прычыны. Ці ёсць тут нейкае разыходжанне, ці ўсё-такі ўлада ў дадзеным выпадку, што называецца, ва ўнісон спявае?
Ну, тут просто існуе розная логіка. Прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта, снапкоў, руды, яны павядаюць з логікі эканамічнай. Перад урадам пастаўлена задача вывесці эканоміку з крызісу, забяспечыць эканамічны рост. Яны з гэтай логікі прапануюць рэформы, таму што разумеюць, што без рэформаў ніякага росту не будзе. Лукашэнка глядзіць на сітуацыю з логікі палітычнай. З той логікі, што рэформы прывядуць да некіх рызыкаў страты ўлады, ці не прывядуць. Ці наадварот, захаванне статус-кво ёсць большая рызыка. То бок логіка эканамічная і логіка палітычная, яны прыходзяць у супярэчнасць. І становіцца ўсё больш відавочным, што задача развіцця краіны і задача ўтрымання ўлады Александрам Лукашэнкам не толькі не супадаюць, а ўсё больш разыходзяцца ў розныя бакі, становіцца супратлеглымі, узаемавыключнымі і нават антаганістычнымі. І я разумею, напрыклад, Александра Лукашэнку, які лічыць, што змена сацыяльнай мадэлі большая рызыка страты ўлады, чым захаванне статус-кво, таму што змена мадэлі азначае вельмі шмат, што ў краіне, ў дзяржаве гэта разбурэнне гэтай мадэлі, гэта стварэнне новай, а там ужо з'яўляюцца новыя правілы, новыя суб'екты, эканамічныя, палітычныя, і гэта ўжо разбурэнне адзінаасобнай улады Лукашэнкі.
Фактычна, все 20 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі многія незалежныя эканамісты, эканамісты-ліберальныя, эканамісты-рыначнікі указывалі на недахопы беларускай эканоміцы і казалі, што патрэбныя рэформы, маючы на ўвазе менавіта кардынальныя рэформы прыватызацыі, павелічэнне прыватнага сектара і гэтак далей. Але і без гэтага не краіна жыла і пэўны час нават забяспечыла даволі высокі рост вытворчасці, валу ўнутранага прадукта і рост дабрабыту насельніцтва. І Лукашэнка, можа, вырашыў, навошта сапраўды гэтую сістэму мяняць, калі яна давала вынік.
Так, сапраўды, я думаю, што ён сапраўды разлічвае, што некая сітуацыя вонкавая раптам зменіцца, цэны на нафту вырастуць, нешта ў Расіі палепшыцца, і ў рамках гэтай мадэлі можна паспрабаваць нешта рэалізаваць. Ну, але сёння эканамічны крызіс, тое, што эканамічны крызіс, пра гэта кажуць не толькі эканамісты, эксперты, але і насельніцтва. Сацыёлагі фіксуюць, што большасць насельніцтва сёння канстатуе, што ў краіне эканамічны крызіс.
Борис Николаевич Жалібов, вы якраз адзін з тых эканамістаў, што гадамі кажаце пра неабходнасць рэформаў. І вось адкажыце таксама на гэтае пытанне, якое задаў Валеру. Навошта Александр Лукашэнку праводзіць рэформы, калі гэтая сацыяльная мадэль, якая існавала, і эканамічная мадэль, ну, прынамсі, да апошняга, можа быць, года, давала даволі адносна некепскі вынік?
Ну, трэба улічыць такія фактары, што эта мадэль неяк працавала, когда быў узнаўленчы рост эканомікі пасля таких тяжелых 90-х годов. Тогда, когда был энергетичный грант российский в виде данных цен на нафту, на газ, тогда, когда был российский рынок и куплял белорусскую продукцию, и такая формула «нормальная якость» и «односмотанная цена» подходила к этому рынку. Это все уже минуло. И мы бачим, что модель не жизнестойкая, что она не может працевать в новых воронках, и нема перспектив, что она изменится. Тут и уплывают и внешние факторы. И на самом речь, давайте вот конкретно поглядим, вот что говорит Снабков и что говорит Рубей. Снабков мая рацию, когда он говорит, что две такие головные реформы, это подел функции державы как регулятора и как власника. А это означает, что это глубокая приватизация повинна быть. У нас же в основном контрольные пакеты акций у Министерства экономики, а на местном уровне у выконкамов. Вот. И треба поменьшить удел государства в экономике. Такое ручное керование. Когда Лукашенко решает главные все питания самолично, и раз вот это, так сказать, державное предприятие, и он же и керует ручную экономику, так? Снабков говорит, что треба перейти от планового до индикативного планования, от директивных показчиков до индикативных, какие имеют рекомендательный характер. Так и он же привык командовать, и он же привык, как была справоздача, как стояли все в струнку директора предприятия, а это уже не будет. Это уже... И есть, так сказать, этой структурной реформы. А что говорит нам Рудой? И он уже смело ранее выступал, а зараз он, так сказать, с оглядкой выступает. Вот, например, говорит, что так, реформы треба, но вот в наступном годе я на них будусь. Быцем же массы широкие не соспели для реформ. Быцем они боятся. Говорят, что треба проводить реформы, а лишь в Украине нема грошей. Таких и не будет без реформ.
Так теперь оказывается, что не влада не хочет реформы, а, мовляв, сам народ не готов. Хотя та же социология показывает, что в целом, когда пытаться про больше рынковые отношения и больше там приватный бизнес, то белорусский народ как раз выступает больше с населения за это, за больше рынковую экономику, чем зараз?
Так, конечно. Люди разумеют, что в короткотерминовом плане может быть и гожей, но в среднетерминовом и далее реформы не выведут на новый уровень жития, как это было в Польше. Не знаю, же роты говорят, что у нас нема специалистов. Но это, конечно, неправда. Нема, так давайте выпишем с Польши яйца польской реформы Больцеровича. Я думаю, он не отмовит. Ну и иншие причины, про которые он говорит, это, они так надуманы. Я отчуваю, что вот и Снабков, и Руды, они уже, ну, говорят правильные речи, но за глядкой на своего шефа. И они уже боятся, как это бы нам на папирос батьки, как у пекла нам не залезть. Ну а послухая самого Лукашенко, так тоже становится все ясно, что он не будет резать по-живому. Там расписать, как каждый там литр молока и мяса продавали, отповедный там человек повинен быть. Это же уже ручное керование, от якого он не может отойти, и он меньшему и не будет керовать этой экономикой. И экономикой повинен керовать в уголе, например, министр и ура. Мы бачим, что реформы так или иначе, они войдут в противоположность вот с этой авторитарной экономичной, которую мы назираем уже 20 годов. Если это так, это уже замах на державу, замах на строй политичный, и это было отшивать вот в его попошнем выступе на инаугурации.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». Ці отбудутся экономичные реформы в Беларуси? Эту тему обмерковывают былы старшиня Национального банку Станислав Богданкевич, экономист Борис Жаліба и оглядальник Свободы Валер Карбалевич. Веде гуторку Виталь Цыганков.
Станіслав Богданкевич, я нагадаю нашим слухачам, що ви були керівником Національного банку у середині 90-х. Це якраз той час, той короткий час історії Білорусі, коли, на думку многих, урад, навіть під керівництвом Олександра Лукашенка, а тоді прем'єр-міністром був Михайло Чигір, старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич, ось гэтые структури проводили достатково реальні реформи, реформування тогочасної економіки. То бок, історія показує, що при певній ситуації Лукашенко може дозволити все-таки економічні реформи, коли все-таки непозбежність їх була відовочна. Правда, тягнулося гэта недовго. По-вашому, вот, використовуючи нік вот, історичний опыт і ракурс, можна сказати, що все-таки ситуація може примусить його? Чи ті небезпеки, менавіта небезпеки для політичної системи, вони все-таки переважуть, і таких серйозних реформ навіть в принципі не варто чекати?
Ну, я думаю, что какие-то реформы вынужден будет проводить Лукашенко. Я не думаю, что можно сравнивать ту ситуацию 90-х годов с нынешней ситуацией. Тогда у Лукашенко не было никакой программы, никакого опыта. Я помню, как он созвал нас и сказал подготовить ему программу первоочередных мер, победив уже на выборах. И мы ему подготовили, и он ее, не глядя, утвердил. А потом, в течение года, он от нее отказался и перестал реализовывать то, что первоначально сам согласился. Я думаю, что если бы не было преференций российских сегодня, в дальнейшем, в 2016 году, не дали бы очередные 3 миллиарда, не дал бы Международный валютный фонд, то со скрипом, но какие-то реформы, направленные на слом административной этой авторитарной модели управления на более рыночную, они пошли бы, где бы он делся. Но мы можем увидеть это, правда, сегодня вот выступление на инаугурации было его удивительное. Он не признал ничего, что происходит в экономике. Это тупиковость развития. Только твердил, что будто бы кто-то требует отказаться от тех достижений, которые реально есть в Беларуси и в медицине, и в некоторых других областях. То есть его выступление было настолько несоответствующим реалиям, что возникает сомнение, будет ли он в принципе соглашаться с предложениями, как выйти из кризиса, или же он погонит своих советников в отставку. Вот у меня такие мысли навеяли.
Ну так, ось менавіта апошні некалькі тыдняў, нават, здаецца, чарговы раз паставілі кропку ў гэтай дыскусіі, калі сам Александр Лукашенко нібыта ставіў кропку сваімі заявамі, але тым не менш мы працягваем абмяркоўваць, працягваем ўсё-такі спадзявацца на гэтыя рэформы. І вось недавно ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» ў нас на «Свабодзе» Александр Федута прывёў прыклад адмены прыгоннага права ў Расіі 1861 годзе, калі палітычная ўлада, тады цар, пайшла на такія палітычныя рэформы, не баючыся, што гэта разваліць краіну. І гэты прыклад Александр Пядута прыводзіў у адказе на маё пытанне пра магчымасць сур'ёзных эканамічных рэформ у Беларусі. Дык вось, Валер, зноў-такі да вас вот наконт гэтай дылемы. Ці так абавязкова некія эканамічныя перамены могуць пагражаць палітычнай владзе? Разумееце, вось у Расіі колькі прыватнага бізнесу, працэнт яго намнога больше, чым Беларусі, адпавядае нейкім такім рынкам стандартам, але гэты бізнес абсалютна не ўяўляе ніякай пагрозы палітычнай уладзе Пуціна. Больш за тое, ён кіруецца ў значнай ступені ім, ну альбо як мінімум нейтральны. Чаму б Лукашэнку не дапусціць такія рэчы, як у Расіі сваіх там алігархаў, свой прыватны бізнес, які не будзе ў ніякім сэнсе ламаць існуючую сацыяльна-палітычную сістэму?
Бачыце, калі звяртацца да гістарычных аналогій, то можна знайсці подтверждение, приклады, подтримку любой концепции. Зрозумело, что рынковые реформы могут быть эффективными при авторитарном политическом ладе, что показали добро Поводнево-Усходняя Азия, там вот, Китай наибольший скраво приклад. Зрозумело, можно найти приклады, коли, так сказать, авторитарные лидеры проводили эффективные реформы, але мы ведаем шмат прикладов, коли реформаторы шмат губляли. Той же Александр II трагично загинул, и як кажуць гісторыкі, што менавіта тыя рэформы, якія пачаліся, прывялі да пад'ёму рэвалюцыйнага руху, і вось рэвалюцыянеры яго завілі. Мы ведаем, чым закончыў рэфарматар Хрушчоў, рэфарматар Гарбачоў, ну і Ельцын таксама вельмі шмат страціў у выніку рэформу. Канешна, можна пачынаць рэформы і разлічваць, што новыя алігархі будуць пад кантролем і будуць вельмі жорстка кантралявацца з вяршыні ўлады, напрыклад, у тым жа Казахстане. Але не факт, што можа атрымацца менавіта так. А калі сітуацыя пойдзе, скажам, па ўкраінскаму сцэнару, ці па расійскаму сцэнару перыяду Ельцына, калі алігархі становіліся не толькі эканамічнымі, але і палітычнымі суб'ектамі, стваралі свае партыі, фракцыі ў парламенце, медіаструктуры і жорстка ўплывалі на палітычнае жыццё. І тут заўсёды ёсць рызыка.
Варіжа, ліба, а на вашу думку, ці магчымы такія эканамічныя змены, якія, ну, вобразна кажучы, па казахстанскаму шляху праведуць Беларусь, не пагражаючы нічым сённяшняй палітычнай ладзе, нават неяк структуры сацыяльна-эканамічныя, ўсё-такі праведуць да пэўнага паляпшэння эканамічным сэнсе, ну, адкідвання таго, што вось ужо зараз не дзейнічае, даць рост таму, што можа, так сказаць, вырасці далей.
Ну, это трэба быць аптымістам, таму што, ну, я бачу за дзеяннямі Лукашэнка, он во всем трижды перестраховывается. Не дай бог, если эта вот реформа погрожает основе его, так сказать, улады. Не дай бог, что вот этот приватный класс, дробный бизнес будет самостоятельный, не будет подпорядковываться ему. И вот с этого пункта глядя, он и выстраивает свою политику. Я думаю, что структурные реформы – это глубокие реформы. И сегодняшние авторитарные модели они просто не совмещали. Я чекаю в лепшем разе, ну, может быть, некая имитация реформ. Там замена, мы кажем, товарной упаковки без, так сказать, замены с места экономичных относинов. Что тычется Казахстана, все-таки Назарбаев, он, ну, такой хитрый политик. При авторитарной влады у него хапая в ума не ссориться с Заходом, подтримливать относины. И у Казахстана все-таки идут заходние сучасные технологии и инвестиции, то, что не маем Беларусь. Поэтому я тут остаюсь пессимистом. Мне здаецца, што Лукашэнка толькі чакае і будзе весці перамову на чарговы расійскі 3-мільярдны крэдыт, які ён, я думаю, атрымае ад прычын палітычных. Гэта дасць рэфінансаваць палову нашых знешніх даўгоў і будзе чакаць, як кажуць, надвор'я ў мора, калі эканоміка Расіі выздараве, калі там нешта такое зменіцца з заходнімі санкцыямі і калі расійскі рынак зноў стане пакупаць. І будзе ўсё, як і ў мінулай пяцілетцы.
Станіслаў Богданкевіч, ваш прагноз, ці яшчэ, напэўна, не настолькі кепска, як, напрыклад, казаў сваім знакамітым ужо выступе Кірыл Руды, што сітуацыя ў эканоміцы не катастрафічная, няма вонкавых стымулаў, гэта адны з тых прычынаў, якія ён пералічыў, чаму рэформы не адбудуцца ў наступным годзе. Як вы вот ацэньваеце гэтую залежнасць, што рэформы Беларусі могуць быць толькі ў тым выпадку, калі стане ўжо зусім кепска ў эканоміцы, і то даволі абмежаваныя, і такім рэчышчам.